Говорит радио «Свобода». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Судьба библиотеки украинской литературы в Москве и ее директора Натальи Шариной. В Лондоне заинтересовались возможной причастностью Валентины Матвиенко к рейдерским захватам имущества в России. Загадка итальянского архитектора Владимира Путина. Новое здание музея ГУЛАГа в Москве. Об этих и других событиях и темах 30 октября в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. На момент выхода ее в первый раз в эфир ничего не было еще известно об избранной мере пресечения для задержанной в среду директрисы библиотеки украинской литературы в Москве Натальи Шариной. В течение дня мелькали сообщения о возможном ее домашнем аресте. В любом случае, подходили к концу 48 часов, за которые Натальи Шариной должны предъявить обвинение. Однако, согласно последним сообщениям адвоката Шариной Ивана Павлова, никаких следственных действий пока произведено не было. Ее задержали на 48 часов в рамках уголовного дела о распространении экстремистской литературы. Следственный комитет заявил, что будет просить суд арестовать Шарину. Ранее, в тот же день, 28 октября, прошли обыски в библиотеке, в квартире Шариной и дома у председателя Объединения украинцев России Валерия Семененко. Были изъяты книги, журналы, электронные носители информации. Сама Шарина не понимает, в чем ее обвиняют. А российский пен-центр выразил возмущение в связи с разгромом библиотеки и потребовал прекратить преследование сотрудников ее по абсурдным обвинениям, считая это формой репрессий по политическим мотивам. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Илья Кизиров.
Вечером в четверг состоялась очная ставка Шариной и свидетеля обвинения, чьи показания легли в основу дела. Им оказался Сергей Сокуров-Величко, который до 2010 года работал в библиотеке украинской литературы. Адвокат Шариной Иван Павлов выложил в сеть протокол очной ставки, своей подзащитной и свидетеля. Сокуров С.А. также показал, что считает подозреваемую врагом России, некомпетентной и жадной, говорится в протоколе. Накануне Наталью Шарину посетила правозащитница Зоя Светова.
Да, она сказала, что на допросе в библиотеке им подбросили целую пачку книг. По-моему, она сказала 17 книг, но это было подброшено еще до начала обыска. В 8:30 в библиотеку пришли сотрудники правоохранительных органов. Я не знаю, кто это были, сотрудники Следственного комитета или сотрудники ФСБ или сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом. Она не знает, но дело в том, что там была только уборщица в это время. Они показали удостоверения свои, и уборщица их впустила. Вот. И Наталья Шарина предполагает, что тогда-то эти книги и были подброшены. А когда уже был обыск, ее привезли на этот обыск после нескольких часов обыска у нее дома. И вот на обыске в библиотеке вдруг сотрудники откуда-то там из-за шкафа достали целую стопку книг. И Шарина и другие сотрудники обратили внимание, что на этих книгах нет штампа в библиотеке, не написано, на каких полках они стоят. То есть в каждой библиотеке всегда на книгах есть опознавательные знаки. Здесь же не было никаких опознавательных знаков. Вот, поэтому она утверждает, что эти книги были подброшены. И сотрудники, и я так понимаю, что, видимо, и уборщица, но кто-то рассказал, как это все было. Каким образом книги были подброшены. Кроме того, у нее дома были обнаружены две газеты. Я точно не боюсь просто наврать, как они называются.
Я «Час понимаю, руху», что считают... я знаю.
Да, «Час руху», да. «Час руху», и муж Шарина ему не сказал, что, в принципе, таких газет у них не было. Но, насколько я понимаю, они по-украински особо не читают. Она, по-моему, даже сама Шарина не очень хорошо владеет украинским языком, насколько я могла понять. Но дело в том, что эти газеты у них были найдены дома, и муж Шарина мне рассказал, что к ним на обыск пришло очень много сотрудников Следственного комитета и каких-то оперативников. Они разобрелись по квартире, и следить за ними было невозможно. Квартира довольно большая, около 70 метров. Поэтому он допускает, что эти газеты тоже были подброшены, но в любом случае он говорит, что, может быть, даже они где-то у них там и были, но на них не было ни штампа в библиотеке, ничего, просто они их никому не давали читать. Понимаете, то есть здесь вообще нет никакого состава преступления, но даже если бы дома были эти газеты.
Почему это все в Таганском отделении? Потому что библиотека-то находится сама на Трифоновской.
Ну, дело в том, что дело возбуждено Следственным управлением Следственного комитета по Таганскому району. Насколько я понимаю, дело возбуждено по заявлению бывшего сотрудника библиотеки, вот этого Сокурова Величко. Это человек, которому 73 года, он вчера тоже был в ВВД Таганское, участвовал в очной ставке, и судя по протоколу очной ставки, совершенно какой-то безумный человек. Я слышала о том, что он связан с ФСБ, что он является сексотом ФСБ. Известно, что он написал несколько книг, ну, каким-то сотрудникам ФСБ, то есть вот он, он был таким вот, он писал книги для них.
Случай с библиотекой украинской книги не единичный. В интервью «Радио Свобода» руководитель первой научно-популярной библиотеки Артем Акшинцев рассказал, что и к его учреждению у властей города появились претензии.
Литература конкретно – это книга монографии Сергея Башина «Национализм в Средней Азии в поисках идентичности». Сергей Башин – это уважаемый ученый, этнограф. Книга была издана при содействии Российского фонда фундаментальных исследований. И как раз наша библиотека РФПИ и подарила эту книгу. Книга редкая, и поэтому для этнографов, историков, исследователей стран Азии, это весьма ценный труд. И нас попросили ее убрать с полки, потому что она не включена. Да, вот нужно заметить, что она не включена в список Минюста книги там экстремистского характера, литературы экстремистского толка. Вот. Но нас попросили ее убрать, потому что название, видимо, смутило кого-то в руководстве библиотек. По сути, это книга о формировании нации в Средней Азии в 19-20 веках, о феномене этничности вообще, о видах этничности, о повседневной культуре и родоплеменных отношениях в среднеазиатском национализме, в Российской империи, в Советском Союзе, на постсоветском пространстве и о роли этноса в современном модернизированном сообществе.
Можно предположить, что в ЦБС, в Центральной библиотечной системе, просто испугались названия.
Да, но, скорее всего, так и произошло.
А кто вам позвонил?
Тут ситуация, на самом деле, немножко запутанная, потому что позвонили библиотекарю, представились просто из ЦБС, не уточняли и сказали, что настоятельно ей рекомендуют убрать эту книгу, и сослались на арест как раз руководительницы библиотеки украинской литературы. Ну, тетушка испугалась, пришла к нам и, в общем, потребовала все это убрать срочно. Мы подчиняемся, в принципе, вот напрямую ЦБС, поэтому нам пришлось пойти на это действо. Вот я сказал, что мы будем представлять эту книгу уже из личных архивов. Сегодня же мы опять пообщались уже с ЦБС напрямую, то есть я уже знаю, с кем, наконец-то. И мне сказали, что книгу еще раз перепроверили по спискам Минюста, сказали, что ее нет в реестре, сказали, что книгу можно вернуть, но не особо это афишировать, как ни смешно, потому что у книги очень провокационное, по их мнению, название, и пока не будет ясно, как Минюст дальше разовьет эту тему с арестом директрисы библиотеки украинской литературы, мы такие книги, как сказать, выставляем на задних полках, по сути, да, как можно выразиться. Потому что люди, по сути, боятся, что могут попасть вот под такие же, как сказать, санкции, что ли. Вот. То есть, если библиотеки найдут какую-то книгу, которая там внесена, например, вчера в этот список, то могут быть последствия. Этот список, непонятно, будет расширяться или нет. Сейчас он представляет из себя 600-страничный документ с перечислением всех тех книг, которые запрещены. И будет ли этот список расширяться, не будет, не ясно.
Сейчас вы эту книгу вернули на полке уже, да?
Да, да. Вот сейчас, буквально час назад, мне поступил звонок о том, что ее проверили еще раз по вот, каталогу Минюста. Ее в этом каталоге нет. Ну, понятное дело, потому что я и вчера сам это то же самое проверял. Но сейчас, видимо, это более, так сказать, высокопоставленные люди проверили, немножко успокоились, что будет дальше. Я надеюсь, что таких ситуаций вообще не будет возникать.
Рассказал Артем Акшинцев. Российский Пен-центр выразил возмущение разгромом библиотеки украинской литературы и призвал прекратить преследование Шариной. Илья Кизеров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Лондоне высокий суд вынес постановление, обязывающее Банк Санкт-Петербург и его бывшего президента Александра Савельева до 4 ноября найти и предоставить суду документы о роли спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко в рейдерском захвате, принадлежавшей бывшему российскому предпринимателю Виталию Архангельскому петербургской компании «Осло Марин Групп». Рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Все началось в 2006 году, когда петербургский бизнесмен, президент и владелец крупной компании «Осло Марин Групп», стоимость активов которой оценивалась в миллиард долларов, получил в банке «Санкт-Петербург» кредит в размере 4 миллиардов рублей. Через какое-то время банк неожиданно до окончания кредитного соглашения потребовал вернуть долг. У Виталия Архангельского свободных денег не было, поскольку кредит ушел на модернизацию компании. В 2010 году против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве, и по решению суда банк начал конфисковывать принадлежавшие ему активы и предприятия. Архангельский называет это рейдерским захватом своего бизнеса. Опасаясь за свою жизнь, он вместе с семьей бежал во Францию. Французский суд отказал России в его экстрадиции, установив, что предъявленные банком Санкт-Петербург документы были сфальсифицированы, а подписи Архангельского подделаны. Архангельский подал встречный иск банку, требуя многомиллионной компенсации за незаконно конфискованную собственность. При этом он обвинил банк в сговоре с семьей бывшего губернатора Петербурга, а ныне спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко. Решение Лондонского высокого суда комментирует представитель Виталия Архангельского в суде, юрист Петр Строилов.
В англосаксонской системе это вообще стандартное решение, да, что стороны должны друг другу раскрыть все документы, которые у них есть по существу дела. Как те, которые им помогают, так и те, которые помогают их оппонентам. И после этого, опять же, вполне обычная практика, что когда стороны таким образом обменялись документами, дальше начинаются жалобы с обоих сторон, как бы, чего, как мы считаем, наши оппоненты не раскрыли. Да, и это решение мы его просили, да, его Архангельский просил у суда вот по целому ряду пунктов, тех недостатки в раскрытии документов со стороны банка, которые мы смогли идентифицировать. И вот в том числе один из пунктов был, что поскольку в деле достаточно существенна роль, по крайней мере, как утверждается в иске Архангельского, да, играли высокопоставленные российские чиновники, в том числе Валентина Матвиенко и Владислав Петровский, и Андрей Степаненко, также вот, поскольку это так, то любые взаимодействия банка с этими людьми, вот в отношении активов Архангельского и как бы тем, что с ними произошло, они должны быть раскрыты, и суд это принял. Мы, в принципе, просили более широкое решение, то есть вообще любые документы о взаимоотношениях банка и Матвиенко и других. Но с этим судья не согласился, он несколько ограничил. В результате вот, то есть это только их взаимодействие в отношении активов Архангельского и группы Осло Мари.
А есть ли уверенность, что они раскроют эти документы и предъявят их, как требует того суд?
Никогда нет до конца уверенности, что стороны действуют честно, добросовестно выполняют решение суда. Вот умышленно какие-то документы скрыть, уничтожить, да, да просто не раскрыть, это очень серьезное преступление. За это можно в Англии сесть в тюрьму, или за это можно просто так автоматически их дело могут просто выкинуть, да, как бы дать их за такое недобросовестное поведение, просто могут наказать фактически проигрышем дела. Во-вторых, это все происходит под контролем английских адвокатов банка. Их обязанность, да, это помогать суду уже во вторую очередь клиенту, как бы вот эти документы рассмотреть и идентифицировать то, что суд приказал раскрыть.
Одним из экспертов по делу в лондонском судебном процессе выступает известный ученый-экономист Сергей Гуриев, постоянно проживающий в Париже. Экспертный доклад Сергея Гуриева был представлен суду на заседании 23 октября. Доклад расценивает действия Банка Санкт-Петербург, его бывшего президента Александра Савельева и других руководителей банка как возможное мошенничество против собственных акционеров и вкладчиков, которое должно быть расследовано российским Центробанком. Сам Виталий Архангельский в интервью «Радио Свобода» оптимистично смотрит на возможность выиграть дело.
Я глубоко удовлетворен результатами. Конечно, они пока что являются промежуточными, до основной битвы еще несколько месяцев, но я уверен, уже несколько лет моя уверенность меня не покидает, что английский суд, в отличие от российского, вершит правосудие, невзирая на лица. Судье все равно, какими компаниями и кто владеет. Судье абсолютно безразлично, что один из моих основных оппонентов – это третье лицо в российском государстве и основной партнер, бизнес-партнер и партнер по рейдерству Путина – это госпожа Матвиенко. То, что позволяется Матвиенко объявлять войны государствам Европы или Азии, в России английский суд такого, я уверен, не допустит. Соответственно, уверен, что дело английского суда, безусловно, это установить истину рублем, или точнее английским фунтом, наказать их за мошенничество и рейдерство.
И одним из экспертов по этому делу в судебном процессе был известный экономист Сергей Гуриев. Насколько для вас важно было его заключение и почему, собственно, он был привлечен в качестве независимого эксперта?
Не секрет, что Сергей Маратович является, наверное, на сегодняшний день самым известным и признанным во всем цивилизованном мире экономистом российского происхождения. Этот человек и ученый не только владеет международным опытом и практикой ведения бизнеса, но и был членом совета директоров крупнейших российских банков, преподавал в крупнейших международных вузах.
Судебные заседания пока проходят в Лондоне. У вас нет возможности приезжать сюда на заседание и почему?
Мои оппоненты, используя свои контакты, связи и коррупцию в российских правоохранительных органах, целенаправленно не дают мне возможности лично участвовать в судебном процессе, устраивают мне любые препятствия в этом процессе. Тем не менее, я с радостью и гордостью констатирую, что английский суд вошел в мою ситуацию и принял решение о проведении части судебного процесса во Франции. И в этом случае я сам смогу в перекрестном допросе подтвердить и доказать истину.
Нынешние слушания в Лондонском высоком суде были лишь предварительными. Слушания по существу пройдут в январе-марте 2016 года, также в Лондоне, с выездным заседанием в Париже для заслушивания показаний живущего во Франции Виталия Архангельского. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. 56-летний итальянец, ныне гражданин России, Ланфранко Чирилло, получил прозвище «Архитектор Путина» за участие в проектировании огромного дворца, который, по слухам, строится для президента России в обстановке секретности. Сейчас он борется за право спроектировать новое здание российского парламента, рассказывает мой коллега Андрей Широградский.
Недавно, благодаря Владимиру Путину, Чирилло получил российское гражданство и гордится тем, что близко знаком с главой российского государства.
Ну, я, как все русские гражданины, я знаю, есть президент России. И познакомил первый на своей душе, а второго познакомил, как я читал. А другой, не знаю, есть познакомлен.
То есть вы вообще лично не знакомы с ним?
Я знаю, есть президент России, очень хороший человек, которого мы все очень уважаем, как русские гражданины.
Сейчас Ланфранко Чирилло мечтает получить заказ на проектирование огромного нового здания российского парламента, что поставит его в один ряд с великими итальянскими предшественниками, построившими Московский Кремль и Зимний дворец в Петербурге, которые были центрами российской власти на протяжении веков. До начала строительства роскошного так называемого Путинского дворца неподалеку от Геленджика, ставшего для российской оппозиции символом коррупции на государственном уровне, имя Чирилло было в России практически никому не известно даже среди специалистов по архитектуре. Каким образом этот иностранный специалист получил такой большой заказ, тем более связанный с работой в ближайшем окружении Путина, остается неясным. Чирилло, который отказывается давать комментарии по поводу дворца в Геленджике и пытается выглядеть скромно, не видит в этом ничего странного, говоря, что просто приехал в Россию зарабатывать деньги и добился своего. По словам Чирилло, уроженца города Брешия в Ломбардии, первый свой заказ в России на проектирование дачи он получил в 1991 году благодаря посредничеству знакомого из Милана. Клиент, чье имя Чирилло называть не хочет, познакомил его с президентом компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым, предложившим продолжать сотрудничество. В 1995 году итальянец открыл собственное архитекторское бюро на Арбате. Чирилло строил дома и для самого Алекперова, и для его заместителей, занимался дизайном офисов на Сретенском бульваре в Москве, затем опять проектировал дачи, апартаменты, снова офисы. Все это продолжалось, по его словам, до 2002-2003 2003 года. Следующие заказы для Чирилла поступили от клиентов из концерна «Газпром» и компании «Новатек», совладельцем которой является друг Владимира Путина Геннадий Тимченко. Архитектор утверждает, что спроектировал дом для 43 российских миллиардеров.
Всегда скажу с гордостью, которая, если в России есть 120 миллиардеров, 43 уже. 43 были мои клиенты, поэтому я с гордостью. Почему? Я сам понимаю, попасть на этот маленький круг, это очень сложно в России.
Любопытно, что у бюро Чирилла нет собственного веб-сайта, оно никогда не рекламирует свои услуги. Итальянец со смехом вспоминает, что некоторые заказы российских новоришей были, цитата, просто дикими, но деталей почти не приводит. Еще одна цитата, как священник, который никогда не выдаст тайну исповеди. Разве что рассказывает, что одна клиентка, менеджер нефтяной компании, попросила построить бассейн рядом с гостиной, окруженный полупрозрачным стеклом, чтобы она могла купаться голой и одновременно общаться с гостями. По словам Чирилла, он работал не только в Москве, но и во многих российских регионах.
Я работал от Байкала до Урала, на юг, Сочи, конечно, другие города, Апганаджик, везде. Где дают задание, получаемся. Где есть интерес на работу, почему задания и вопрос много, но не всегда мы успеем.
Свою неизвестность в кругах специалистов по архитектуре Чирилл объясняет просто. Мне хорошо, когда меня никто не знает. Тогда зачем мне нужно, чтобы меня кто-то знал? Возможно, имя Ланфранко Чирилла так и не стало бы широко известно, если бы не открытое письмо бизнесмена Сергея Колесникова, занимавшему в 2010 год пост президента Дмитрию Медведеву, в котором он рассказал о строительстве огромного дворца рядом с Геленджиком. Колесников ранее был совладельцем компании «Петромед», получавшей многочисленные государственные заказы на закупку медицинского оборудования. Компания была основана в начале 90-х годов прошлого века комитетом по внешним связям мэрии Петербурга. Его в то время возглавлял Владимир Путин. Колесников утверждает, что десятки миллионов долларов, выделенных на заключение этих контрактов, были выведены из России через зарегистрированную в Белизе компанию «Лановаль», которую контролировали друзья Путина Николай Шамалов и Дмитрий Горелов. По данным Колесникова, а также расследования, проведенного агентством «Рейтер», эта компания перевела по меньшей мере 48 миллионов долларов американской фирме «Медеа Инвестмент», принадлежащей Чирилла. Эти деньги использовались для закупки материалов для строительства путинского дворца. Чирилла подтверждает, что его компания получала из России заказ, но говорит, что проектировал не для президента, а для клиента, который об этом попросил, получил за это гонорар и не видит в этом ничего плохого.
Я думаю, моя история очень интересна, почему это типичная история за иммигрант, который приехал в страну и получил результат. Ничего странного, ничего тайного. Да? Все люди хотят копаться, хотят найти 100 интриги или все, ничего странного. Я просто работаю как архитектор профессиональный, люблю работать здесь, зарабатывать деньги и живу нормально, и живу на этой стране, поэтому ничего особенного.
В интервью «Радио Свобода» в прошлом году Сергей Колесников сказал, что Геленджикский дворец был приобретен крупным бизнесменом Александром Пономаренко, а сейчас принадлежит кипрской компании, которая, в свою очередь, принадлежит еще одной офшорной компании, зарегистрированной на британских Виргинских островах. Кто является реальным владельцем дворца, точно никто не знает, сказал тогда Колесников. Согласно пожелавшему остаться анонимным источнику «Радио Свобода», Чирилла был выбран в качестве архитектора, поскольку уже имел опыт проектирования подобных сооружений для «Газпрома» и компании «Стройгазконсалтинг», отвечавшей за дизайн вышеупомянутого дворца. «Стиль, который он предложил, я бы назвал итальянский палаццо», сказал источник, полагающий, что реминисценции с дворцами Петербурга и Петергофа и привлекли подрядчиков. Источник также отметил, что ворота дворца в Геленджике очень похожи на ворота Зимнего дворца. Чирилла подтверждает сотрудничество со «Стройгазконсалтинг» 7-8 лет назад, а также опубликованные Алексеем Навальным данные о том, что он сам владеет недвижимостью рядом с Геленджиком. Соседом Чирилла, по данным Навального, является Татьяна Кузнецова, жена бывшего высокопоставленного сотрудника Федеральной службы охраны Олега Кузнецова, фигурирующего в документах как главный заказчик на строительство дворца Путина. По словам Чирилла, он купил право на аренду земли у Романа Золотова, сына бывшего начальника службы безопасности Путина Виктора Золотова, ставшего в 2013 году командующим внутренними войсками МВД России. Архитектор подчеркивает, что имел на это полное право и действовал совершенно легально. По его словам, он любит море и даже открыл школу яхтсменов для детей из Краснодарского края. Российские и западные средства массовой информации публиковали ранее частичную расшифровку записи разговора, в котором предположительно участвовали Чирилло, Кузнецов, Горелов, кстати, бывший мажоритарный акционер Банка «Россия», его в США называют личным банком высокопоставленных государственных чиновников Российской Федерации, и Шаламов, сооснователь вместе с Путиным дачного кооператива «Озеро», против которого введены санкции Европейского Союза в ответ на российское военное вмешательство на Украине. В какой-то момент один из собеседников, все остальные называют его Ланфранко, спрашивает, могут ли возникнуть проблемы с переводом в Америку грязных денег. Он употребил словосочетание «black money». Что конкретно имеется в виду под этим термином, из разговора не ясно. Предполагаемый Чирилло в разговоре часто называет себя бедняком. Кстати, диплом Чирилло, полученный в одном из университетов Венеции, в России официально не признан, поэтому, по его словам, он не подписывается под собственными архитектурными проектами. В начале своей работы в России, после подписи, он стал ставить инициалы B.E.A., которые многими клиентами воспринимались как обозначение его аристократического происхождения. На самом деле, смеется Чирилло, эти буквы расшифровываются как «бедный итальянский архитектор». Впрочем, Чирилло совсем не беден и мог бы перестать работать, но продолжает это дело, по его словам, ради собственных служащих. Сейчас их не менее 200 человек, плюс 600 субподрядчиков и архитекторов, работающих в принадлежащей ему компании «Стройгазкомплект». Его офис находится рядом с Кремлем и украшен картинами на религиозные темы. Чирилло называет себя католиком с большой любовью, относящимся к православию. Новое здание Думы, которое Чирилло мечтает спроектировать, по его замыслу должно быть крупным сооружением с классическими порталами, колоннами и атриумом. Проект сейчас оценивается в 1,5 миллиарда долларов. После того, как намеченный на июль тендер на строительство был подвергнут резкой критике за отсутствие прозрачности, его перенесли на конец этого года. Фиораванти построил Кремль, Растрелли – Зимний дворец. Конечно, я хочу продолжить историю итальянского культурного влияния, привнесенного итальянскими зодчими, мечтательно говорит Чирилло. При этом он настаивает, что, цитата, узнал о тендере на строительство нового здания парламента из журнала и, еще одна цитата, просто послал письмо в президентскую администрацию. В ответ ему прислали информацию о тендере, говорит Чирилло. По словам архитектора, письма в администрацию Путина работают. Именно такое письмо, как он утверждает, способствовало подписанию указа о предоставлении ему российского гражданства 16 августа 2014 года. Как говорит Чирилло, к тому времени он уже почти потерял надежду получить российский паспорт, о котором тоже давно мечтал, поскольку, по его словам, не хотел жить как гастарбайтер в этой великой стране.
У микрофона был мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. 30 октября, в день памяти жертв политических репрессий, открылся в новом здании в Москве Государственный музей истории ГУЛАГа. Из небольшого помещения на Петровке музей переехал в большой старинный дом по адресу 1 Самотечный переулок, дом 9. Увеличившиеся до 3000 квадратных метров площади впервые позволили создать постоянную экспозицию, составленную из нескольких выставок. Каждая из них посвящена отдельному ключевому событию национальной трагедии 20 века. Лилия Пальвелева продолжит тему.
Выставочное пространство нового здания музея ГУЛАГа лишены межэтажных перекрытий. По сути, почти до самой крыши это пустая коробка. Перемещаться на разные уровни можно по гулким железным лестницам и железным же галереям. Стены интерьера – не оштукатуренная кирпичная кладка. Заместитель директора музея по выставочной работе Егор Ларичев считает такой дизайн как нельзя более уместным.
Оказалось, что это действительно похоже на какую-то тюрьму. Потому что тюрьма – это было место, лишенное всякого декора и абсолютно функциональное. Потому что оно было приспособлено для того, чтобы, собственно, содержать там людей, чтобы они оттуда не убежали. Первое пространство, в которое мы попадаем с улицы, это выставка «Пространство неволи». И центральный экспозиционный элемент – это двери, свезенные из разных тюрем России от Чукотки до Москвы, до Бутырки, до Владимирского централа, до пересыльной тюрьмы в Кузнецке и так далее. И эти двери выстроены в конструкцию, которая по форме напоминает самую маленькую тюремную камеру из крестов. Очертания камер будут на полу, других камер из Бутырки, из Матросской тишины, из Лефортово. Они все разные. Здесь интерактивная аудиоинсталляция. Смысл в том, что когда ты подходишь к дверям, ты слышишь звуки захлопывающихся тюремных засовов и дверей из Бутырки тоже, где мы их записали. Несколько шконок у нас тут представлено в экспозиции. Маленькая крошечная инсталляция из предметов, имеющих отношение к организации тюремного быта. Это шконка из карцера бутырского, умывальник, кандалы, фонарь. Тема тяжелая. У меня, например, прадед строил Беломорканал. И потом во второй арест он исчез уже и просто растворился в пространстве. И это не родной дед, это старший брат моего прадеда. Ну, его звали Егор, и меня зовут Егор. Наша задача, главное, не испугать нашу аудиторию и не показать все в розовом свете, естественно, тоже, потому что мы осознаем, что происходило, да, но раз мы осознали, то и другие люди, наши посетители, должны перестать думать об этом времени как о чем-то супер прекрасном и таком удивительно розово-сопливом.
Используете ли вы какие-то современные мультимедийные технологии?
У нас есть два уровня в музее. Первый уровень – это уровень материализации памяти. Это уровень экспонатов, к которым нельзя прикоснуться, потому что это музейные предметы, но это можно лицезреть. И это реально очень сильное впечатление, когда ты видишь личные вещи заключенных, когда ты видишь эти двери, даже когда в деле врачей ты видишь хирургические инструменты, которыми оперировали тот же Виноградов, Плетнев и так далее. Второй уровень – это антресольный уровень, это уровень взаимодействия с историей. То есть для того, чтобы что-то узнать, нужно произвести какие-то физические действия, достаточно простые. Покрутить колесо или нажать кнопки на клавиатуре, или взять карточку, прочитать то, что на ней написано. Физическое взаимодействие на самом деле психологически человека в историю включает.
Музей истории ГУЛАГа как институция существует в Москве уже 14 лет. Помимо выставочной деятельности, здесь всегда занимались исследованиями. Слово сотруднику научного отдела, историку Илье Удовенко.
История ГУЛАГа, как и вся советская история, настолько пропитана мифологией, что мы, получается, пытаемся бороться с такими ветряными мельницами, и мы вынуждены опираться на все эти массивы огромных документов, что не делает, наверное, ни один музей в Москве и в России, потому что мы вынуждены каждую цифру, каждое свое слово подтверждать документами, потому что у нас, на самом деле, о ГУЛАГе вообще никто ничего не знает в принципе. То есть очень многие люди, которые приходят в музей, они даже не знают аббревиатуру, что это значит, а некоторые, в принципе, впервые слышат.
В новейшее время в школьную программу был включен Солженицын. Об этом написано большое количество популярных статей в популярных изданиях. И сейчас вы говорите, что находятся люди, которые не знают аббревиатуру ГУЛАГ. Как это возможно?
Тем не менее, вот такая проблема действительно характерна для нашей страны. То есть, если посмотреть на статистику посещений нашего музея, который был на Петровке, то добрую половину составляют иностранцы. А наши соотечественники не интересуются этой историей и не ходят в этот музей.
То, что вы сейчас сказали, это белое пятно, это то, о чем не знают. А прежде вы упоминали о мифах. Какие мифы существуют вокруг истории репрессий?
Главный миф, который мы пытаемся здесь развенчать, это, конечно, миф о том, что ГУЛАГ был необходим в стране, чтобы поднять экономику. Силами заключенных была совершена индустриализация. То есть войну выиграл Сталин, а ГУЛАГ помогал этому всячески. То есть это было все необходимо, было все во благо страны. В настоящее время мы собрали довольно крупный массив документов, которые свидетельствуют о том, что КПД этого труда было практически нулевое. И эпистолярные свидетельства. ГУЛАГ имеет огромное литературное наследие. То есть это не только Солженицын, Шаламов, имена у которых у всех на слуху, да, но это огромное количество писателей, просто сотни. И мы пытаемся сейчас вводить какие-то новые имена. У нас будет присутствовать Евгения Федорова в экспозиции, Слоневич. Для профессионалов, которые занимаются, наверное, историей Советского Союза, может быть, эти имена известны, но для широкого круга это совершенно новые имена. мы всю экспозицию пропускаем через человека, то есть мы пытаемся пропустить документы официальные через творчество отдельных личностей, и этот синтез приводит к выводу о полной бесполезности ГУЛАГа, то есть документальная информация из архивов подтверждается всегда вот какими-то фразами, какими-то строками и целыми главами из произведений этих людей, которые иллюстрируют, что, как говорил Шаламов, лагерь способствует только отвращению к труду, ничего кроме отвращения к труду он не воспитывает, он не созидает. Голодный человек с колом, он не может работать во благо страны или во благо кого-то. Основной мотив заключенного – это полное безразличие к тому, что он делает. И, соответственно, все вот эти вот колымские прииски, никелевские месторождения, разработки вольфрама, алмазов и так далее по всему нашему крайнему северу, Дальнему Востоку, КПД этого производства был практически нулевой, никакой эффективности.
Но как минимум сразу вспоминается Беломорканал, построенный исключительно зэками, БАМ.
Который потом неоднократно реконструировался, перестраивался, углублялся путем подводных углублений, построением новых шлюзовых отсеков и так далее, и так далее, потому что максимальная пропускная способность по Беломорканалу достигли лишь к 80-м годам, а с развалом Советского Союза он сейчас опять практически не используется.
Илья, я знаю немало людей старших поколений, которые всю жизнь посвятили вот этой тематике. А вы готовы? Ведь это очень эмоционально затратно.
Мне кажется, это соизмеримо с тем, как со временем хирург привыкает к тому, что у него случаются потери какие-то, но он не становится каменным от этого. И мы, работая с документом, мы уже, естественно, пролистываем какие-то материалы, не останавливаясь, но, тем не менее, мы не становимся каменными, холоднокровными какими-то циниками. Если пройтись вот по всем нашим кабинетам, у нас у каждого человека в кабинете, у юриста, у замдиректора там, у всех ли есть любимые какие-то персонажи, любимые темы, о которых бы каждый мог бы рассказывать часами, наверное, даже не являясь специалистами по истории ГУЛАГа. У меня вот любимый вот Лосев, Анциферов, философы, историки. Кому-то нравятся технари, Королёв, Туполев и так далее. Кому-то поэты, естественно, нравятся художники, там, композиторы в ГУЛАГе. ГУЛАГ разъединяет и объединяет. В этой драме нашей страны мы можем найти точки соприкосновения, и это очень важно, на мой взгляд.
Говорит Илья Удовенко. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы» и в продолжение темы. В августе 2015 года правительство России утвердило концепцию государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. В документе за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева прямо говорится о том, что недопустимыми являются продолжающиеся попытки оправдать репрессии особенностями времени или вообще отрицать их как факт истории. Вместе с тем, только в 2015 году по согласованию с чиновниками в России было установлено 6 новых памятников Иосифу Сталину. А согласно опросу, проведенному в марте этого года Левада-центром, почти половина россиян, 45%, считают, что жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху, были оправданы великими целями и достигнутыми результатами. О том, кто и для чего хочет реабилитировать сталинизм, ведущая программы «Правосудие» на радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова говорила с членом правления общества «Мемориал» Яном Рачинским.
Правительство говорит о недопустимости оправдания репрессий, а с другой стороны чиновники согласовывают установку памятников вождю, а также ведут странную агитационную работу среди молодежи. Особенно это было заметно в канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, где Иосиф Сталин представлялся вот таким отцом народов и человеком, благодаря которому чуть ли не единственному и стала возможна эта самая победа. Нету ли здесь какого-то раздвоения сознания у российских чиновников и правителей?
Это действительно производит странное впечатление, и можно заподозрить не совсем здоровой психики многих чиновников, но тут разделяется на сознательное и неосознанное. Я думаю, что большинство чиновников и первые лица, во всяком случае, вполне искренне осуждают массовые репрессии и деятельность Сталина, и нисколько не лукавят. Но преступления коммунистического режима не получили юридической квалификации, юридической оценки. Вообще говоря, и борьба с нацизмом была бы гораздо сложнее, если бы не было приговора Нюрнбергского трибунала. Там собраны факты, этим фактам дана юридическая оценка, и из этих юридических оценок сделаны выводы. А в результате пропаганда нацизма, вообще говоря, встречает противодействие со стороны большинства государств, скажем так, в разной степени жесткости, но тем не менее вполне очевидное противодействие. У нас никаких оценок не дано. Вообще говоря, у нас и факты известны довольно плохо. Да, конечно, спасибо академику Яковлеву, спасибо многим другим исследователям. Огромное число документов действительно было извлечено, но эти документы, они изданы малым тиражом. Они стоят на полках библиотек. Они становятся известны тем, кто всерьез интересуется темой.
Этой темой.
А в школьных учебниках тоже говорится вскользь. И вообще говоря, вопрос, существовало ли правосудие в коммунистическую эпоху, особенно в сталинскую. Если говорить о тех жертвах, примерно 12 миллионах репрессированных так или иначе, не за реальную деятельность, а по политическим мотивам власти. То есть это раскулаченные и депортированные, которых половина из этих 12 миллионов, это 4 с лишним миллиона отправленных в лагеря, это миллион с лишним расстрелянных. Из них подавляющее большинство, вообще говоря, никакого суда и не видели.
Даже что, троек? Вот значит, этих вот так, да, называемых
судов? Да, нет, троек не видел никто, потому что на тройке никогда ни один обвиняемый не вызывался. Приговоры, в том числе и к смертной казни, выносились заочно. Это вот мало кто представляет. Это разные маргинальные историки, типа Мухина, говорят, что чем это отличалось от судей с народными заседателями. Отличалось именно тем, что все рассмотрение дела было заочным. И вообще говоря, неизвестно, заседали ли тройки, или фельдъегер просто объезжал членов тройки и собирал подписи.
Но в любом случае у них не было никакой возможности увидеть человека, которому они подписывают смертный приговор, и задать ему хоть какой-то вопрос.
Я бы это немножко по-другому формулировал. У этого человека не было возможности хоть как-то защищаться. И вообще говоря, это касается не только троек. Вообще говоря, высший орган юстиции, военная коллегия Верховного суда, действовала почти так же. Она действовала в ухудшенном варианте военно-полевых судов времен Первой русской революции. Вообще говоря, неизвестны были названия органов, которые выносили приговоры. Про тройки мы узнали много позже. Особое совещание, да, было известно, что оно существует, но страшно подумать о профессии адвоката в ту пору. Потому что адвокат не понимал процедуры, куда можно обжаловать, можно ли обжаловать вообще, и вообще, что случилось с человеком. Не только адвокат, даже родственники не знали.
И что произойдет с самим этим адвокатом, если по такому делу он вдруг начнет добиваться
вот
каких-то пересмотров.
Люди просто не понимают характер этого чудовищного масштаба преступлений. И когда у нас на Петровке 38 во дворике стоит бюст Дзержинского, одного из инициаторов расстрелов заложников. Он заложников расстрелял гораздо больше, чем все современные террористы, наверное, вместе взяты. Возникает вопрос, а могут ли нормально работать в таких условиях правоохранительные органы?
То есть еще ведутся бесконечные разговоры о возможности вернуть Дзержинского на Лубянку.
По счастью, все-таки высшее руководство, кажется, вполне скептически относится к этому. Но то, что ведутся такие разговоры, да, это показывает, что мы ничего не осознали.
Напомню, что с членом правления общества «Мемориал» Яном Рачинским беседовала Марьяна Тарачешникова. В эфире итоговый выпуск «Времени свободы» завершит его сегодняшний факт. 110 лет назад, 17 по новому стилю 30 октября 1905 года, был обнародован манифест об усовершенствовании государственного порядка, вошедший в историю России просто как «Манифест 17 октября». Николай II подписал его после нескольких месяцев массовых волнений и забастовок по всей Российской империи. Царь согласился узаконить основные гражданские свободы, подтвердил уже обещанное ранее создание Государственной Думы и расширил избирательные права подданных, которые тем самым превратились в граждан. Но новообретенная свобода не предотвратила историческую катастрофу, случившуюся всего через 12 лет после манифеста. В 20 веке такая ситуация кратковременной свободы повторялась еще дважды. С весны до осени 1917 года и в конце 80-х, начале 90-х годов. В чем причина того, что политические реформы не удаются, уступая место революциям и новому наступлению авторитаризма? Собеседник «Радио Свобода», историк, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, специалист по истории российских революций Борис Колоницкий. С ним беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Давайте начнем не с истории, а скорее с литературы. У Аркадия Верченко есть такой известный рассказ «Фокус великого кино». Такая мечта, написан в конце Гражданской войны, и он представляет русскую историю как ленту кинохроники, которая, однако, отматывается назад. То есть и революция, вначале большевистская, потом февральская, и первая Первая мировая, и все это, так сказать, мертвые встают и снова оживают, большевики исчезают и так далее и тому подобное. И вот заканчивается это все 17 октября старого стиля 1905 года. Как бы момент наивысшего счастья, когда Аверченко, или, так сказать, его герой, берет извозчика, едет в ресторан, заказывает себе шампанского и коньяку и отмечает манифест. Такой рассказ воспоминаний очень печальный, исходя из контекста, когда он был написан. Можно ли действительно считать манифест 17 октября вот таким как бы высшим событием, освобождением русского общества, пик, который, к сожалению, не вылился в какую-то длительную историческую и политическую традицию?
Когда мы говорим об истории, у нас есть несколько опасностей. Возможно, это такой грех телеологии. То есть, ну вот мы знаем, что было позже, и поэтому мы рассматриваем как какой-то неизбежный сценарий. Если говорить об этом документе 17 октября, то очень много зависело от того, как он будет реализован. Сейчас все больше и больше в России как раз становится так называемых в кавычках оптимистов. То есть люди, которые полагают, что на самом деле вот события 17 октября и комплекс других вынужденных революций и реформ, они программировали Россию на хороший сценарий. Ну, что-то было сделано для образования. Кто-то считает реформу Столыпина положительным явлением.
Ну да, как бы весь период с 5-го года по начало Первой мировой, он часто описывается как в очень таких позитивных тонах.
Я-то, честно говоря, принадлежу к пессимистам, потому что я не считаю, что Россию вообще-то ждал какой-то хороший сценарий и при условии 17 октября проведения. Сложно сказать, почему случаются революции. Одно такое либеральное объяснение, отчасти справедливое, отчасти несправедливое, что вот не проводили рациональных реформ, которые бы предотвратили вот такой выброс революционной энергии. Ну и на самом деле это правда. Какие-то реформы проводились, но вот такого пакета последовательных реформ не было. Но был вопрос, что иногда реформа как раз и провоцирует глубокие кризисы. Слишком много измерений, потому что, допустим, что нужно было бы сделать? Реформировать местное управление, да? Как-то вот, ну, считается, ну, так, опыт такой большой демократизации, он успешен только тогда, когда есть некая традиция местного самоуправления.
Да, но в России были земства.
Где были, а где не были. Как вы помните, их не было в Сибири, их не было на севере.
Да.
По одним причинам. Их не было в некоторых западных, юго-западных губерниях по другим причинам. В западных губерниях вроде земства усилится влияние поляков. Усилится влияние поляков, мы получаем эффект домино, какие-то другие проблемы. На месте людей власти я не хотел бы быть в начале 20 века. Это очень сложный вопрос. Потом, ну давайте зацепимся за земство. Ну давайте скажем честно, что земство и другие институты, они были построены так, что они отчуждали от реальной политики даже местного уровня очень многих важных людей.
Хорошо, нельзя ли было создать путем реформ некую систему, которая этих потенциально активных, так сказать, граждан привлекала бы к самоуправлению, но без революции?
Довольно сложно, понимаете. Вот меня сейчас очень интересуют такие понятия, как интерес и лоббирование. Я не очень вижу сильных таких акторов, которые могли бы лоббировать реформу в интересах вот такого расширения накануне революции. Но реформа – это очень сложно. Кто-то ее должен толкать, понимаете, кто-то ее должен формулировать, кто-то должен преодолевать противодействие, кто-то должен вписывать. Вот не очень я вижу таких акторов демократизации. Ну, понимаете, у Столыпина же был проект распространения земств на каких-то правилах, может быть, в перспективе расширения земств, но и в этих даже он встретил какие-то попытки. То есть, ну, это очень сложно. Но давайте посмотрим с другой стороны. Есть страна, которая отчасти очень похожа на Россию, где существует аграрный вопрос, существует монархия, которая вроде становится конституционной, но никак стать не может, где власть у придворных очень большая, власть у армии довольно большая. Испания. Вот была вся такая страна, ну, которая дольше даже, чем Россия, проходила через этот период. Не участвовала в Первой мировой войне и влезла в жесткую революцию, которая потом перетекла и в гражданскую войну. 30-е годы. Задачи объективно очень сложные, реформирования. И мы еще недооцениваем, постоянно, когда говорим о России, мы разводим социально-политические проблемы и проблемы империи.
Вот это очень интересно. А вот этот манифест «Освобождение, гражданские свободы», он же одновременно, насколько я понимаю, вел в своей реализации к тому, что, так сказать, и национальные движения на окраинах империи получали возможность большей агитации, пропаганды, и тем самым имперский этот механизм, он, в общем-то, разрушался.
Некоторые такие права давались, однако тот же самый Столыпин вновь начал проводить жесткий курс по отношению к Великому княжеству Финляндскому. Сложные были отношения с украинским движением. Но не только свобода слова, но и общее социально-экономическое развитие создавало новых участников процесса, потому что появился урбанизированный слой, появлялись интеллектуалы в национальных культурах, появлялась пресса, расширялась образованность. Ну, а некоторые провинции Российской империи были и более развиты, чем, ну, как бы корневая ее часть.
Ну, Польша, например.
Польша, например, или Финляндия.
А можно ли сказать, что уже вот в 5-м году, в обстановке этой недоделанной, незавершенной, что ли, революции, возник некий общественный раскол, какие-то такие трещины пошли по обществу, которые предопределили и позднейшие события? Можно ли сказать, что 5-й год в каком-то смысле породил 17-й?
Сложный вопрос. То есть мы только что мы обозначали позицию тех историков, которые говорили, что вот 5-й год создал условия для предотвращения 17-го года. И вот здесь есть своя правда. Но я склонен считать, что и другое справедливо. Позвольте мне привести один пример. Под моим научным руководством была защищена диссертация, которая была посвящена российским семинариям. Семинариям Российской Православной Церкви в 5-7 годах. Там были забастовки, политические демонстрации, строительство баррикад в семинариях Русской Православной Церкви.
Сталин вышел из семинарии, как известно, так что революционеров, я думаю, потенциальных там было немало.
Потенциальные революционеры, само собой, они были, конечно. Но мы говорим и о тех людях, которые не стали революционерами. Но они прошли через этот опыт участие в этих демонстрациях. Многие из этих ребят-семинаристов стали полковыми священниками, приходскими священниками. И то, что мы забываем подчас, некоторые священники в 17-м году и в 18-м году были настроены весьма радикально. То есть нередко они, ну, допустим, возглавляли крестьянский протест по разным причинам. Это только один пример. Но, в принципе, вот проход через этот опыт 1905 года – это такое серьезное политическое воспитание. Вообще вопрос о политической культуре и о культуре преодоления конфликта. Россия была полицейским государством, в общем-то, в котором было недостаточно полиции, чисто количественно. Хорошая полиция – это дорогая вещь. Вопрос решался в России традиционно как? На общество возлагались полицейские функции, то есть до реформы, до отмены крепостного права, на самом деле, многие полицейские обязанности возлагались на помещика, ну и потом разные десятские, сотские, то есть, ну, такая добровольная народная дружина. И в городах полиции не хватало. И, как мы все прекрасно знаем, для решения различных проблем, разных личных конфликтов призывались войска, в первую очередь казаки.
9 января 1905 года.
Да не только.
Ну, это как самый яркий символ.
Это было не только в России. Случалось, в общем-то, и в других странах. Но чем дальше, тем меньше. А в России иногда сравнительно небольшие социальные конфликты решались как маленькая гражданская война. И это влияло и на ту, и на другую сторону. Страна и с одной, и с другой стороны так десятилетиями культурно подготавливалась к гражданской войне. Политическая культура такого рода.
Беседа моего коллеги Ярослава Шимова с профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге, специалистом по истории российских революций Борисом Колоницким, завершит итоговый выпуск программы «Время свободы». Звукорежиссер Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей
России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».